Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. С удовольствием представляю нашу гостью. Прекрасный человек, кандидат филологических наук, ректор Православного гуманитарного института содействия Татьяна Валерьевна Кондратьева. Добрый день, Татьяна!
Здравствуйте, Ирина! Очень рада, что вы меня опять пригласили.
Я очень рада вас видеть, действительно, давно мы с вами не встречались здесь. Друзья, тема будет очень интересная. Татьяна Валерьевна нам сегодня поведает на примере пушкинских героев, вот во что воплощались европейские новаторства, ну, Запада из Европы всегда все новое обычно, и вот во что они воплощались на русской почве, на примере пушкинских героев. И мы узнаем, как наши женщины помогали сохранить полноту души. Ну вот все по порядку. Давайте мы отметим, что вчера, 6 июня, в России, да и во всем мире отмечали Пушкинский день, День русского языка.
Действительно, Пушкин – фигура необыкновенная, знаковая для русской культуры. Пушкин создал, собственно, русскую литературу и русский литературный язык, на основе которого смогла развиваться вся огромная империя, создаваемая сначала Петром, потом его наследниками. И вот в столетие смерти Пушкина, когда эта дата была действительно осмыслена как такой огромный рубеж, огромное событие, было сказано, что Пушкин был певцом империи и свободы. И вот эта вот странность соединения и того, и другого в его творчестве, его как бы умение собрать все, что было в русской жизни, еще отмеченное когда-то Белинским, все потом последователи отмечали. Пушкин создал литературный язык, на котором легко русский человек мог говорить и выражать европейские понятия.
То есть не случайно день русского языка в день рождения Пушкина. Да. Вот по данным ООН, русским владеют около 250 миллионов жителей планеты. Не китайские, конечно, но количество тоже впечатляет.
Да. Но вот до Пушкина литературный язык был ужасно корявым, и можно даже проследить по частной переписке, насколько трудно было русскому человеку сообщить о каких-то простых чувствах. А вот с появлением его поэзии русский человек, собственно, обрел прежде всего язык для выражения простейших, но самых главных чувств того, что есть в его душе. Вот не случайно упоминается в мемуарах, что один из декабристов объяснялся в любви со своей невестой словами из кавказского пленника Пушкина. Вот Пушкин нашел для всех вот эти слова, самые простые, самые базовые понятия.
Мне кажется, у него можно все найти в его стихотворениях.
Да.
Пушкин наше все.
Пушкин наше все, да. И язык его образцовый, и, собственно, мир его героев – это то, что нас встречает в детстве, когда мы начинаем читать сказки, то, что нас сопровождает в школе, потому что в каждом классе есть какое-то произведение Пушкина обязательно в программе. И вот эти вот базовые чувства, базовое представление о том, что такое русский человек, каков он, как он будет действовать, все-таки вот закладывается с произведений Пушкина. Поэтому я со своими студентами тоже включаю очень много произведений Пушкина в программу, и мы просто медленно читаем. И вот в этом году я сделала такой вот акцент на медленное чтение и понимание, что стоит за пушкинскими словами, за этими вот краткими описаниями.
Ой, как хорошо, медленно читаете,
да,
Пушкина.
Да, и эффект был совершенно для студентов неожиданным, потому что это все как бы в детстве, это все просто, это, казалось бы, пройдено. А вот остановившись и задумавшись, что стоит за этими краткими пушкинскими описаниями, они были просто совершенно поражены, какая вот глубина, какое богатство человеческой души.
То есть его герои продолжают учить нас.
Да, да, безусловно. Я думаю, что это...
Так, может быть, мы тогда к теме перейдем.
Давайте.
каких героев, Татьяна, вы предлагаете рассмотреть, вспомнить?
Давайте вспомним Евгения Онегина, потому что это школьная программа. Я думаю, что тут как бы у всех легко всплывут воспоминания, какие-то слова и отрывки, и всем легко будет понять, о чем я хотела бы рассказать.
Ой, там все слова такие точные, с самого начала. Вот начало для меня сейчас актуально.
Ну что же, все мы помним, что Пушкин в первую главу посвящает описанию своего героя. И давайте такие вот расставим маленькие акцентики. Значит, герой родился в такой благополучной дворянской семье. Отец его вполне отмечен какими-то там государственными наградами и вполне ведет благополучное существование, но в долг. Давал 3 балла ежегодно и разорился на конец. Действительно, для пушкинской эпохи эта ситуация была очень типична. Русские дворяне, устремившись за европейской культурой, устремившись за тем, чтобы построить свою жизнь в соответствии с как бы новыми модными представлениями, совершенно не считались состоянием своих средств. Вы хотите?
Татьяна, вот просто интересно, нам уже позвонили, вероятно, тоже хотят про Пушкина.
Если звонок строится.
Чтобы человек долго не ждал, пожалуйста, говорите, вы с нами сейчас.
Здравствуйте. Вы меня простите, я немножко не в тему, у меня такая ситуация, я хочу поддержать Радио ТС материально через СМС-сообщение. Я отправляла на номер 7715, но средства не перечислены. Каким образом это сделать? Вот, простите, что я не в тему программы.
Замечательно, что вы позвонили с таким вопросом. Я сейчас вам могу только подсказать, еще раз зайти на наш сайт, прочитать информацию. Попробуйте после прямого вот этого нашего, хочется сказать, эфира, после этой трансляции нашей, перезвоните. Друзья, действительно, радио ТЭУС действует благодаря вашей поддержке. Заходите на наш сайт, читайте, какую помощь можно оказать. Так, мы вернемся к Пушкину.
Итак, Пушкин поселяет своего героя в Петербург и описывает человека, который воспитан в Петербурге. Это совсем в пушкинскую эпоху еще молодой город, которому только 100 лет. Он весь построен в подражание западным образцам. И Евгений Онегин, как вы помните, оказался без матери и воспитывается по поручению отца. Сначала мадам, потом у него воспитатель месье Лабе, француз убогой. То есть у него минимальная, оказывается, связь с русской почвой, со стариной, с историей своего рода, с историей своей страны. А Петербург, где живет дворянство, окружающее двор, и где, собственно, все заняты государственной службой или устроением своей жизни, максимально подражает Европе. Это такой вот город, который, как сейчас говорят иностранцы, поражают тем, что в нем огромное количество такой вот архитектуры классицизма, то есть архитектуры, которая создавалась в ту эпоху, когда жил Пушкин и пушкинский герой.
Но это тоже уже было европейское влияние.
Да, это было европейское влияние, однако в Европе такого количества классицизма нет. Он как-то так вот вкраплениями присутствует в европейской архитектуре. Там множество в каждом городе множество стилей, там, в зависимости от того, кто переживал в своей истории более бурную эпоху, там присутствуют разные стили.
То есть Петербург — это уже образец влияния европейского?
С одной стороны, европейского влияния, с другой стороны, по-русски понятой Европы. И вот классицизм отличается от всех стилей тем, что он проектируется от фасада. То есть сначала создается фронтон дворца, очень красивый, а потом все остальное внутреннее наполнение подстраивается под этот красивый фронтон. И вот это вот мышление: создадим красивый европейский фасад, а вот что там внутри? А внутри там может быть неудобно. А внутри это как бы предполагает, что мы живем такой большой толпой, и все несемся за одним человеком, там, монархом, да? Потому что в идеале европейская архитектура – это дворец.
То есть внутри, ну, мы приспособимся.
Да, там. Да, а мы приспособимся, и, в общем, это говорит о том, что в русской культуре вот было вот это вот такое вот стремление приспособиться, подчиниться одной жесткой воле и вот подстроиться под этот фасад. И вот весь, вся петербургская жизнь – это действительно вот такое вот приспособление к европейскому фасаду. А что там внутри? А там человеку-то, может быть, и совершенно неудобно. Однако вот кружок друзей Пушкина, Карамзинский кружок, он как раз и чувствует вот эту... вот это противоречие, вот это неудобство жизни. И они, Карамзинский кружок, себя противопоставляет государству, и они все принципиально частные люди. То есть вот такое вот опять противоречие русской жизни. Может быть, и сейчас мы все чувствуем, что ну, мы пренебрегаем, мы не любим власть, мы не стремимся во власть. Вот если ты чувствуешь себя хорошим, умным человеком, ты понимаешь, что ну, как бы тебе там делать нечего. Умные, хорошие люди у нас вот по такой исторической традиции – это частный человек, это человек, который в сторонке от государства. Вот у Пушкина герой, такой вполне в карамзинской традиции, нигде не служивший, воспитанный в этом фасадном городе, получивший такое воспитание, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, и вот он со своим поверхностным вполне европейским образованием, которое ему дал месье Лабе, вполне прекрасно себя чувствует в петербургских гостиных, он умен и очень мил. То есть он соответствует этой среде. Он обеспечен, он там не должен решать проблему каких-то там долгов, хотя отец ему ничего не оставил, но вот вовремя подоспела смерть дяди, он оказался наследником дядиного имени. И вроде бы Евгений Онегин легко может просто потреблять удовольствие, предоставляемое этим европейским городом. Театр, балы, ночные пирушки. И что же получает этот на европейский манер воспитанный молодой человек?
То есть что у него внутри?
Что у него внутри? Вот, собственно, вся первая глава подводит к тому, чтобы подойти вот к этой проблеме, которую Пушкин понял, еще будучи очень молодым человеком, и хотел еще изобразить еще в «Кавказском пленнике», о котором он говорил, что это его неудача, что он хотел изобразить вот эту преждевременную старость души, это равнодушие ко всем удовольствиям, которое стало отличительной чертой молодого человека нашего времени. Его герой – эгоист, и он получает внутри некую такую пустоту.
А эгоист, как-то это связано с европейским влиянием?
Да, конечно, это само слово пришло вместе с увлечением лордом Байроном. В общем-то, этого слова и не существовало в культуре до этого. И, в общем-то, было сначала воспринято как некая такая отличительная характеристика модного молодого человека.
Эгоизм входил в моду.
Да, вот в тот момент было такое подражание денди лондонскому, и вот этот вот культ дендизма, он предполагал еще и эгоизм. Ну, в общем-то, эгоизм еще и вместе с Байроном, пришедшей модой на романтизм, был весьма поддержан, потому что романтизм писал о герое-одиночке, о таком самом... таком особенном, загадочном, таинственном, возвышающемся над толпой, единственном герое, которому доступны какие-то там неведомые толпе скорби и размышления. И вот культ этого героя подтолкнул в обществе вот внимание к этой проблеме.
А вообще романтический человек вот в то время...
В то время романтический человек...
Как он воспринимался?
романтизм появился как литературное направление, однако, как потом писал Вяземский, никто не мог понять, что же такое романтизм. Он говорит, это как домовой, все знают, что он есть, но его никто не видел.
Да, бывает, что понимаешь, но трудно объяснить, передать.
Ну, вот современное понимание литературы, в общем, есть два определения. Романтический – это некий такой возвышенный, стремящийся к идеалу, полный каких-то таких вот мечтаний, надежд, и романтизм как направление в литературе, где, ну, как бы более такие жесткие определения даны, что такое романтизм. Однако вот... Сам Пушкин понимал романтизм как следование внутренним законам. И, собственно, когда он писал «Евгений Онегин», он был уверен, что он пишет романтический роман. Он вот, писал его очень долго и следовал каким-то таким вот законам своей души. И он находил какие-то повороты сюжетов, происходившие вокруг него реальности, или он, наоборот, поняв, как будет идти его произведение, уже позволял себе некоторые такие шутки, как автор. Вот ему одна из читательниц написала: «Устройте, пожалуйста, получше вашу Татьяну. Я ее так полюбила». И Пушкин ей ответил: «Не беспокойтесь, я выдам ее замуж за генерала».
Но роман романтический, действительно. Или, Татьяна, вы его как еще воспринимаете?
Ну, вы знаете, в критике и в русской традиции всегда было принято считать этот роман родоначальником реализма. И, о том, в общем-то, традиционно говорят о том, что это роман, где собрана как бы такая энциклопедия русской действительности, что Пушкин брал все из реальности. Однако в пушкинском понимании, видимо, действительно, это было романтическим произведением, потому что до этого господствовал классицизм, где были жесткие правила построения художественного произведения. Пушкин вот смеется в 7 главе, что он там написал вступление, и он классицизму отдал честь, хоть поздно, а вступление есть. Вот. Вот построение произведения по нормам классицизма, это вот опять же такое фасадное мышление. Вступление, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог. Вот. И все, весь ход действия должен был подчинен некому такому некой идеальной такой структуре и идеальному представлению о конфликте. Как правило, конфликт между долгом и чувством. И разрешается в пользу долга. Вот Пушкин, чувствуя вот это вот мышление в литературе, оно ему не нравилось. Он строит произведение по законам романтизма, то есть как он чувствует изнутри ход этого действия, как он, как автор, каким подчиняет законам это произведение. Закон его души был реализм, поэтому получилась вот такая вот...
Татьяна, ну вот интересно, как Евгений Онегин, такой европейский, и в то же время он русский, как он раскрывается дальше?
Евгений Онегин переезжает в деревню, в русскую глушь. И, собственно, роман-то начинается, как только герой оказывается вот в этой глуши. Здесь он находит себе друга, здесь он пытается избежать всякой дружбы со своими соседями, потому что чувствует себя человеком совсем другого круга. Он человек петербургской такой европеизированной культуры и совершенно не хочет он снисходить до вот этих вот домашних обычаев и соседских законов, которые существуют в русской глубинке. И чувствует себя совершенно так, вот таким вот уверенно и превосходящим всех этих неумных своих соседей, своей культуры, и совершенно не собирается разделять их досуг и говорить о псарне, о своей родне.
Там он свысока.
Да, там вот к этим законам он относится совершенно свысока и легко и просто их нарушает, попирает, обижает и не считается совершенно с чувствами вот этих вот простых людей, среди которых он оказался. выделяет только Ленского, который, приехав из немецкого университета, тоже привез вот какую-то такую вот европейскую образованность. Вот между этими двумя героями возникают какие-то точки соприкосновения.
Именно, ну, общие интересы.
Да, общие, да, интересы, общее образование. Однако Пушкина интересует вот что-то, что глубже интересов, глубже размышлений. И так они друг другу сначала не понравились, взаимные разнотой были друг другу скучные, а потом вот что-то их объединило. Они стали неразлучны, они встречаются, они все время обсуждают и чаще занимали страсти умы пустынников моих, пишет Пушкин. Действительно, два молодых человека говорят о чувствах. Онегин как бы считается, что он все пережил, и он теперь инвалид. А Ленский еще ничего не испытал, он только влюблен в свою соседку Ольгу.
А сколько на тот момент лет-то было Онегину?
Онегину 26, а Ленскому 18. В общем, в те времена все главные события решались очень молодыми людьми. Вот. И Ленский, который ищет некую такую необыкновенную любовь, он очень молод, он очень неопытен, он максималист, и выбирает очень простую и обыкновенную Ольгу. И Евгений Онегин один раз ее...
Ну, как обыкновенная, она хорошенькая.
Хорошенькая, да. Простодушная. Вот. Как пишется Пушкин, но возьмите любой роман и найдете ее портрет. Он очень мил, я прежде сам его любил, но надоело мне безмерно. Итак, Ленский, увидев такую совершенно романную внешность, решил, что и содержание это будет такое же, как в романе. И мечтает о таких вот возвышенных чувствах. Онегин, выслушивая его излияние поэтически, наконец решает увидеть Филиду эту, предметы мысли и пера, и даже не замечает. И что интересно, возвращаясь обратно, говорит: «Скажи, которая Татьяна?» «Да та, которая тиха и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна». И Онегин удивляется, что выбыл бы другую, когда бы я был, как ты, поэт.
Но что-то более сложное.
Да, более сложное. Ленский обижается. А вот очень маленький поступок. Очень маленький поступок. Вообще вот в романе поступков очень мало. Много описания, а вот каких-то действий персонажа мало. Взял и задел чувства юноши. Ну и как-то так не придал значения тому, что для влюбленного человека какой-то вот такой вот отзыв о предмете его любви отрицательный, это очень обидно. Ну, в общем, какая-то такая вот чёрствость и холодность.
Из-за дружеских отношений, конечно же, Онегин мог бы поддержать друга, сказать пару комплиментов в адрес Ольги.
Ну, да, действительно, вот потом он идет дальше. Вот этот вот как бы маленький шажок провоцирует потом вот все дальнейшие последствия, все другие действия, которые происходят в романе. До этого он думал, что ему глупо мешать минутному блаженству. И без меня пора придет, пускай покамест он живет, да и верит миру совершенству. Значит, вот когда они рассуждали о чем-то абстрактно, он не вмешивался и позволял другу совершать какие-то такие вот ложные умозаключения. Но когда он увидел, и когда выбор был не за мыслью, а за чувством, да, тактом, с пониманием, он совершает ошибку.
И, или проявляет себя.
Или проявляет себя. И вот все, что ему дано в романе, это вот эта вот маленькая и теплая дружба. И Онегин собственными руками эту дружбу и рушит, не замечая, что он ее, что он уничтожает то, что ему как бы дано. Маленькое, но теплое чувство, то, что каждый день его как-то дает какой-то интерес к жизни, дает возможность говорить о важном, чем-то значительном. Он не хочет воспринимать Ленского как возможного и учителя, да, он смотрит на него свысока и становится потом его убийцей. И если для самого Онегина это событие кажется такой досадной случайностью, то для другого персонажа романа это оказывается закономерностью. Этот персонаж — Татьяна. Вот Татьяна — милый идеал, героиня, которую Пушкин нашел и был вот как бы этому милому идеалу много лет, душевно как-то так вот очень предан. И
она нравится Пушкину.
Да, она ему нравится. Вот он, если все вы помните со школьных лет, это всегда подчеркивалось, героиня как бы внешне не такая красивая. То есть и у нее вот интересно, что у Пушкина в романе практически нету портретов главных героев. Про Онегина он только сказал, что он стоял, опершись на гранит, как описал себя Пит, да, и, собственно, у нас никакой нет его внешности. И нет внешности Татьяны. Где-то вот там мельком упоминается, что головку темную склонила. И что она не привлекала очей ни румянцем, ни резвостью своей сестры. В общем, все характеристики Татьяны, они какие-то такие неуловимые. У нее не было того, не было того, не было того.
Но все-таки было что-то большое.
И было что-то, да. Что-то большое.
Вот хочется тут вспомнить слова, конечно, известные Пушкина. «Пришла пора, она влюбилась». Ну, это очень точно сказано. Действительно, девушка, когда пора приходит, ну, кто рядом появился, более-менее соответствующий, она влюбляется. А вот влюбилась бы Татьяна уже, когда была зрелой женщиной, разумной более, понимающей, знающей жизнь. Вот в Онегина могла бы она потом влюбиться?
Ну, если бы она его не встретила в юности, ну вот так. Такой вопрос риторический, потому что на самом деле автор чувствует некую такую закономерность жизни, вот такой вот реалист, такой вот глубоко понимающий изнутри человека писатель, как Пушкин, конечно же, вот ощупью находил, постепенно выписывая свой роман, вот эту вот внутреннюю глубинную необходимость того, что происходит. И вот у него вот эта вот странная девочка, которая казалась девочкой чужой в семье своей родной, ну, в общем, воспитанная тоже на романах, но живущая в деревне. И как бы вот, вот эта вот простая деревенская жизнь, вот эти простые обычаи, няня, вот эти соблюдение семьей каких-то там давних традиций, следование там церковным службам, вот этому вот годовому кругу русской деревенской жизни, вот, потому что вот
это было обязательно.
Это все было обязательно, это все было как воздух, естественно и необходимо. И даже вот увлечение вот этими страшными сказками, какими-то там гаданиями, вот эта вот вся древняя такая, уходящая в какие-то там незапамятные века глубинная русская культура, она вся воздействует на Татьяну. И вот несмотря на ее ум и образованность, Татьяна оказывается каким-то глубинным образом связана с русской жизнью. И хотя она фантазерка и мечтательница, ей оказывается открыто что-то совсем иное.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите, вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий. Ну, я вообще к Пушкину немножко так двойственно отношусь. Там вот Святослав Сануфьев Оптинский, он там тоже видел его на мытарствах и молился за него. Ну вот, но в вашем изложении, конечно, все интересно, но я хотел бы тогда вот немножко тоже присоединиться к вашей беседе, вот с православной точки зрения. Вот то, что вначале говорили, это похоже. Вот Григорий Богослов, он видел сон, как он взошел в своей церкви на кафедру, и все люди перед ним разделились на две части. И одни хотели слышать слово грубого и плотского, а другие хотели слышать слово искусственно тонкого и смешанного с чуждой мудростью. Ну вот. А Григорий проповедовал только Троицу и как бы всех достигал. Ну вот. И, соответственно, вот здесь тоже похоже, как вот нравы Петербурга искусственно тонкие, грубые и плотские глубинки, да, а вот по Сергию Радонежскому основа там семьи и общества должны быть отношения внутри Троицы. И потом, вот второе, все-таки мне кажется, что вот Татьяна, она похожа чем-то на Машу Троекурову, и как раз наоборот, они как бы все-таки, ну, внутри тоже в них что-то не то, что они стали такими надменными. Даже какая-то Мерседес в графе Монте-Кристо, она не стала такой надменной со временем.
Спасибо, спасибо вам большое. Немножко вы с Григорием Богословом так как бы прокомментировали и проиллюстрировали, скажем, да. Действительно, у Пушкина, я бы не сказала, конечно, что вот Пушкин, ну, как бы православный писатель или приходящий к православию одно время. Валентин Семенович Непомнящий читал лекции, я на них с большим удовольствием ходила. Он верующий человек, и он вот эту вот тему появления каких-то православных религиозных истин в творчестве Пушкина очень так акцентировал, поднимал, а потом как-то в такой вот частной беседе сказал: я понял, что я как бы тут слишком переборщил. Все-таки в нем было очень много такого светского и даже как бы языческого понимания поэзии. Вот это вот. Но действительно вот этого не отнять, духовного сложного пути Пушкина и глубины его понимания законов человеческого бытия, в которых он уже приближался к такому, ну, конечно, у него такое было местами даже атеистическое образование, он опирался на французских энциклопедистов, которые были в оппозиции церковному мнению, но вот у Пушкина все-таки эта тема веры как-то все-таки всегда присутствовала в творчестве, и вспомним такие вехи, как он написал стихотворение «Пророк», основанное на видении пророка Исаия. Вспомним, что в 28-м году он написал стихотворение «Дар напрасный, дар случайный». Стихотворение после того, как попало в печать, на него был отклик митрополита Филарета, и Пушкин ответил митрополиту стихотворение, в котором поблагодарил за вот это вот пасторское слово. И вспомним такой момент, что в 1936 году, когда Пушкин уже, чувствуя, что его жизнь зашла в какой-то такой вот тупик, что вокруг него масса конфликтов, которые он разрешить не может, и тут умерла его мать, он сопровождал гроб матери в Псковскую губернию и похоронил его. Вернувшись, он написал целый цикл таких религиозных стихотворений. То есть вот незадолго до смерти был такой момент, когда Пушкин думал о религиозных темах. И когда были вскрыты бумаги Пушкина после его смерти, и просмотрел их прежде всего его лучший друг Жуковский, и потом показал стихотворение Боротынскому, Боротынский написал жене: мы смотрели с Жуковским последние стихотворения Пушкина, и в них было много, как ты думаешь, чего? Мысли. В общем, поздний Пушкин, который писал вот так вот уже в стол, и вот эти вот произведения, которые увидели свет уже после его смерти, они современников поразили. Но каков ответ Пушкина перед Богом, это как бы не тема нашей передачи, это не нам дано судить.
Да,
но, тем не менее, глубина его поразительно, и очень многим людям, вот я на своих семинарах убедилась, что вот мы православные люди, да, вот мы пришли для того, чтобы немножечко разобраться в себе, и нам этого понимания своего внутреннего устройства очень не хватает. Прежде всего, не хватает понимания того, как наши чувства и как вот какие-то автоматические, сложившиеся в обществе под влиянием нашего воспитания мысли и реакции, как они иногда нам мешают.
Да, вот понять свои чувства,
да,
свои
же. Да, и вот, вот этот вот момент дуэли Онегина и Ленского как раз был одним из главных таких вот, одной из главных тем на семинаре, и мы со студентами очень так внимательно прочитывали все, что происходило перед этой дуэлью. Онегин один раз задел чувства друга, и затем приглашенный на именины Татьяны и получив заверение, что там будет только своя семья, он согласился. Но приезжает и видит там всех соседей, с которыми он успел поссориться, которых ему видеть неприятно, видеть ему не хочется. И еще одна причина, которая его очень задевает, его сажают напротив Татьяны, напротив именинницы, ну, как бы с таким деревенским намеком, поскольку там у соседей пошли всякие сплетни, о свадьбе Ленского давно у них уже было решено, а тут вот они сплетничают, что
тоже жених,
да, что он тоже жених. Вот ему неприятно, что он вот, что вот он оказался предметом сплетенок, и тут он как бы вроде бы как вот эта вот ситуация, он сидит напротив Татьяны, подтверждает эти сплетенки, а Татьяна смутилась, и вот для Пушкина очень важная деталь, нам, может быть, в нашу эпоху сейчас непонятно, Татьяна чуть было не упала в обморок. Она была смущена, и тут надо выслушивать и поздравления гостей, и куплет, который для нее заготовил месье Трике, надо сидеть, а перед ней человек, который летом, несколько месяцев ранее приехал и, в общем, дал ей очень такую жесткую отповедь на ее любовное послание. Вот. И вот такая вот, на самом деле, сложная психологическая ситуация, и романная барышня должна падать в обморок. Ну вот, или там современницы Пушкина часто в таких ситуациях. И вот Пушкин пишет, что Онегин терпеть не мог трагедических явлений, он их там когда-то в юности достаточно насмотрелся, и ему обмороков, слез не хотелось совершенно. И он заметил смущение Тани. Но, казалось, он один только заметил. Все остальные были заняты, по счастью, пирогом. И не заметили совершенно ее смущения.
Да, это важно.
Но для девушки и для Онегина это, оказывается, важно. И вот он задумал отомстить Ленскому. И опять же, месть его, оказывается, не соразмерна с чувствами других людей. Он приглашает и приглашает Ольгу на танцы. Все удивлены таким странным поведением Онегина. А ему легко нашептать девушке какой-то комплимент. И вот уже румянец запылал на лице Ольги. И Ленский решает, что все, дуэль. И быстро уезжает с этого бала. Как только Онегин видит, что мишень его исчезла, он тут же теряет всякий интерес к Ольге, сидит рядом с ней и зевает. Вот. Итак, вот.
Татьяна, можно я уточню? Вот поступил вопрос от Анны. Слушательница спрашивает, а кто же главный герой Евгения Онегина? Онегин или Татьяна Ларина?
Ну, знаете, Пушкин сам обозначил главного героя, назвав роман Евгений Онегин. Автор воспользовался вот таким совершенно явным приемом. Если роман посвящен одному человеку, и если имя его выносится в заголовок, главный герой он. И вот такой серьезный момент – вызов на дуэль. Надо сказать, что Пушкин нарушил всяческие представления о том, как должна была протекать дуэль. И это еще Тынянов в своем комментарии в романе очень хорошо описал весь дуэльный кодекс и в чем Онегин его нарушает. Однако, несмотря на вот эти все нарушения, все как бы моменты, которые были против того, чтобы дуэль состоялась, то есть такой знаток европейской культуры и дуэльного кодекса, а Онегин, живя в Петербурге, должен был знать дуэльный кодекс, и он должен был прекрасно понимать, что дуэль может не состояться. То есть масса поводов ее отменить. И тем не менее, все время что-то происходит, что доводит дуэль до конца. Ну, во-первых,
внутри Онегина еще тоже что-то происходит.
Да, к нему приезжает Зарецкий. Вот, казалось бы, Онегин презирает всех соседей. Ну вот приехал вот этот вот никем не уважаемый человек Зарецкий, известный дуэльными историями, тем, что он может наврать, зло осмеять. И Онегин этому человеку говорит, что он всегда готов. Вот эта фраза «всегда готов» — это фраза из дуэльного кодекса. Ее надо было говорить в соответствии вот с этим как бы ритуалом, скажем так, дуэли. То есть Пушкин отмечает, что Онегин действует здесь не в соответствии с тем, как он хочет. Вот ему легко было посмеяться над этими всеми соседями, но вот в этой серьезной ситуации, где идет речь о жизни друга, он отвечает вот это вот механической, установленной фразой. Потом наедине с собой он себя очень корит за то, что он так поступил.
Татьяна, извините, да. Я вот перебила, что внутри Онегина что-то происходит. Ну, вероятно, еще и события как-то тоже складывались определенным образом. Или все-таки большее значение имеет то, что внутри у Онегина?
Но я думаю, что для Пушкина, как для автора, важно именно то, что происходит внутри Онегина, и вот эта вот последовательность обстоятельств, которая его ведет, и он становится все-таки убийцей друга. Вот все, что он сделал в романе, это он убил друга. То есть вот такое вот разрушительное действие. Вот.
Разрушить можно быстро, легко.
Да, да. И разрушив это, он остался совершенно как бы ни с чем, потому что после этого ему остается только ехать, и тоска его уже гонит в путешествие по России. Он нигде не может себе найти место, потому что вот ему надо, ну, как бы хотя бы двигаться и какие-то внешние впечатления хотя бы вот поглощать, потому что оставаться самим с собой ему теперь очень тяжело. Вот это вот такая очень важная тема, которую мы поднимаем с нашими студентами, тему остаться одни, одному, остаться с самим собой. И, кстати, это и аскетическая важная тема, вот наш слушатель упомянул о таком вот духовном взгляде на жизнь. И вот обратите внимание, что вся аскетическая практика — это, собственно, остаться без людей, остаться одному, самому с собой, со своими мыслями. И хорошо ли тебе одному с этими, со своими мыслями? Как правило, плохо. Очень наши дети вот сейчас не могут оставаться с собой и находить себе какое-то занятие. Вот, собственно, все вот их привычки тут же хвататься там, за телефон или выходить в интернет, потому что скучно. А почему скучно? Потому что самому с собой мне неинтересно. Сам себя я занять не могу.
Татьяна, вот, может быть, в оставшееся время еще немного у нас есть. Мне кажется, важный вопрос. Онегин не принимает Татьяну.
Да.
Потом в конце он об этом жалеет, конечно же. Вот почему он не смог рассмотреть? И вообще, в конце, ну, была ли нужна ему действительно Татьяна?
Ну, вот я читала одну такую психоаналитическую, скорее, книжку. Она мне не понравилась, потому что она рассматривает, ну, там, героев только вот как иллюстрации неких таких психиатрических даже уже состояний. И там состояние Онегина просто описывается как невроз. Он утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. То есть вот эта вот необходимость какого-то повторяющегося действия, потребность, тоже вот он не может остаться сам с собой, ему нужно видеть Татьяну, чтобы продлилась его жизнь. Это уже действительно говорит не о каком-то свободном чувстве.
Навязчивости.
Да, о навязчивости. Но и, может быть, конечно, Пушкин не оперировал там такими терминами, как невроз и навязчивость, однако с темой безумия он сталкивался. И возможность подумать о том, что нормально, что ненормально, уже та эпоха предоставляла вполне. Вот и в какой-то из наших передач я, вот, по-моему, рассказывала об императоре Павле, да, личность которого была окружена всевозможными там догадками и разговорами о там здоровье, нездоровье. Вся империя зависела от самочувствия и здорового или нездорового взгляда императора.
Татьяна, вот да. Может быть, уже так нам подойти вот к выводам, наша главная тема.
Ну, давайте подойдем к нашим выводам. Итак, в последней главе остаются только два героя – Онегин и Татьяна. И Татьяна теперь замужняя дама, казалось бы, не свободная. И вот эта замужняя, блестящая петербургская дама теперь привлекает Онегина. Вот, совершив убийство друга, уничтожив вот все, что ему было дорого, проездив 2 года бесплодно по России, вернувшись в Петербург, и теперь оказавшись и здесь всем чуждой, вот если он в первой главе легко вписывается, он, его образ жизни никого не как-то никому не кажется предосудительным. В общем, это жизнь такого типичного молодого человека. Вот теперь человек не удел, без занятий, без жены, уже странный.
А что он потерял? Вот почему такое произошло? Вот, что главное он не сохранил, вероятно?
Он не сохранил внутреннюю самостоятельность. То есть вот пока он был независим, скажем, от окружения, пока он был в глазах Татьяны таким вот загадочным героем, который презирает все окружение и действует, казалось бы, сам, да, самостоятельно, он был привлекателен. Однако оказалось, что основа этой самостоятельности — это просто вот норма европейской культуры, которая для русской глубинки просто пока новинка. Это не внутренняя самостоятельность, а он очень зависит от этой европейской культуры, и ему нечего ей противопоставить. А вот в 8 главе вот таким самостоятельным...
Точнее, можно тут уточнить? То есть в Европе там это органично, там свое основание.
В Европе это органично, это много-много лет развития, да. Это совсем другое восприятие, ощущение человека, ощущение себя, это другие как бы гражданские привычки, гражданские установления, другое отношение к власти, и там это действительно органично, но в литературе всегда перед героем встает вопрос о внутренней самостоятельности, и он это как-то преодолевает, рушит. Это вот, да, тема.
У нас полминуты. Что Татьяне помогло сохранить полноту души?
А Татьяна оперлась на внутреннюю глубину, на предание русской глубины, и оказалась не сотворившим никакого зла. Вот такая вот странная тема. Она ничего не творила. Такая вот тема покоя, тема тишины, она связана с женщиной, связана с Татьяной.
Татьяна, давайте мы на этом остановимся. Благодарю вас за то, что вы к нам приехали. Я думаю, что мы будем продолжать с вами.
Спасибо, я очень рада.
Надеюсь на это. Друзья, всего доброго. До следующей встречи.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.